Лайтман.
Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте, дорогие зрители. Я бы хотел сегодня поговорить о мире, с которым я не очень связан и понимаю, но тема волнующая. Мир бизнеса. Сегодня есть целая наука, которая предоставляет науку, буквально очень хорошую науку. С первого момента человека обучают, предоставляют человеку знания, насколько он продуктивен, насколько все, лишь бы оставить человека в фирме. С момента, как он попал в фирму или уволен, сегодня буквально целая психология, которая все изучила прекрасно. Как быть с человеком, но все равно успеха они не достигают. Эти фирмы разоряются, терпят банкротство. Что же люди не сумели уловить? Что тут? Ну, я думаю, это сам подход изначально, подход ложный, подход неверный. Использовать человека, чтобы извлечь из него максимальную производительность, чтобы он сделал меньше ошибок в работе, дал максимум прибыли, привязать его к обществу, чтобы ему не хотелось уйти, убежать, буквально использовать, эксплуатировать человека вплоть до, насколько возможно, лишь бы был здоров и завтра продолжал трудиться, как сегодня дают ему и зарплату, и благо для семьи, конечно, предоставляют, если этого не дадут. Но я говорю о самом подходе. Ты можешь предоставить ему благо, благо, неважно какие, подход твой при этом, эксплуатировать его. Поэтому подход, он приводит к неуспеху, к неудаче. Как это может быть? Да, но в этом нет никакой любви, никакого отношения к человеку, никакой возможности общечеловеческой даже. А все, как вы говорите, чисто бизнес-отношения. И поэтому хотят ему все предоставлять. Его дети в детских садах, в твоих школах, и жена, и отпуск прекрасный в интересном месте ты ему устраиваешь, и трапезы, и вообще с утра до вечера все, что хочешь, насколько хочешь. Все, 100%. Машину предоставляют в распоряжение. Но все это, чтобы выжать из него, получить от него, хотя он это понимает, и ты это понимаешь, и нет выхода. Вы заключаете такой союз, но само отношение стирает все, что человек чувствует, что ему хорошо. Он чувствует себя. Ты помнишь Чарли Чаплина, который крутит винтики? Он вот так себя и чувствует. Вот в таком же виде. И это не важно, что он приезжает на машине, даже с шофером машины на работу. Не важно. Он себя чувствует, как Чарли Чаплин на конвейере, который крутит винтики на движущейся ленте. И это действительно не поменялось. А что изменилось с тех времен, что ты чуть больше заботишься об этом работнике? Он сейчас получает образование, его дети, и все для чего? Чтобы дать тебе возможность выжать с него еще больше. Я над ним властвую больше, я властвую и над его жизнью, над семьей, над детьми. То есть это понятно. Но я бы хотел понять, где же здесь неудача, неуспех? То, что нет у него ощущения свободы, нету любви, в человеческом факторе неудача. Да, нету. Ты можешь добавлять тут психологов, и ветера культурной программы, и воспитания, и просвещения, но сам подход, я снова говорю, а почему ты это делаешь? Для того, чтобы эксплуатировать его, чтобы воспользоваться им. Все. Бааль-Сулам нам говорит, прекрасный пример. Богач встречает бедняка, своего друга детства в городе, и приглашает его к себе домой, и все ему предоставляет, дает ему деньги, почести, одежды прекрасные, бери все. И через несколько недель, когда нищий у него находится, богач спрашивает, что я еще могу дать? Нищий говорит, ты не можешь дать мне самого главного ощущения, что это я. Я чувствую, что я нахожусь здесь под твоей властью, что ты делаешь все, но это делаешь ты со мной, ты делаешь мне, а не то, чтобы это было мое. Вот это отношение, пока люди не достигли состояния, что они оба равны, и не важно, что ты владелец предприятия, а я простой рабочий, но отношения должны быть между нами равными. А как же это может быть? Только при условии, что у нас есть общая цель, и каждый из нас в достижении этой цели прикладывает все усилия, какие только может. И эта цель, она третья, независящая от нас, она над и свыше нашей жизни. Тогда только в таком виде простой рабочий и директор предприятия богач, бедняк, неважно кто, каждый сколько вкладывает, что без него невозможно достичь этой общей цели, тогда все равны, и ни у кого не будет ощущения, что его эксплуатируют. Это значит, здесь недостают компоненты свободы и от состояния «я», что я это делаю, что я с этим связан, обязана быть общая цель. Общая цель, которая над материальным успехом. Но как же это? Но это в душе. Но в нашем состоянии, в обществе, когда каждый что, о чем он думает? Только о себе. Поэтому и будет здесь постоянно ощутимо вот так. Пока мы не придем к состоянию, чтобы мы задали себе вопрос, для чего мы существуем, для чего мы живем, для чего нам даем другим работать, что есть между нами. Должен ли человек все-таки чувствовать в каждом действии, каждый миг в жизни, то, что он делает, что этим он достигает чего-то вечного, совершенного. И в этом достижении совершенства и вечности все равны, и никто не может без другого. И поэтому, может быть, он богач и вкладывает массу денег и умудрец, а я глупец от рождения, слаб и так далее, но каждый, сколько он вкладывает, насколько он способен, в этом он равен другим. А иначе это не реализуется. Очень интересно, вы даете принципы в совершенно ином плане и разрезе. Я хочу исследовать общество. Какова база этих законов? Какая база, на которой должен устраивать общество? Сегодня? Да, но в соответствии с тем, что вы говорите. Сегодня только наше общество преуспеет. Если ты меня спрашиваешь, только такое общество, которое строим мы, оно преуспеет. Баль-Сулам говорит, что мы должны создать некую новую организацию, в которой все будет существовать по тем принципам, о которых я сейчас говорил. Тогда мы будем обучать весь мир переорганизоваться по-новому, по этому образцу. И тогда люди увидят, что неудачи не прекратятся, пока они не перейдут на новый план действий, на новые отношения, на новую философию жизни, на новую парадигму. Давайте это детализируем, конкретизируем, потому какое должно быть наше общество. Мы говорим, что у каждого есть индивидуальная свобода, ощущение, что вот он является частью предприятия, и это ему очень важно. Вот скажем, что может быть выше, чем прибыль? Да, но если они заработают сколько угодно, в чем выгода? Человеку важна высшая жизнь, жизнь вечная. Любая вещь, которая завершается, она не жизнеспособна. Что из этого? Дай мне сейчас миллиарды, а я буду знать, что через пару лет я умру. Ну так что мне с этих миллиардов? Сжечь их быстро, прожечь их, насколько можно быстро. Но ведь какая же общество своим работникам дает ощущение жизни вечной и совершенной? Если мы сумеем такое общество организовать, такую атмосферу, такое предприятие, что с помощью работы, которую человек там выполняет, он достигает жизни вечной, совершенной, ему будет стоит работать, действительно стоит. Вот это мы должны показать человеку, что вот такое предприятие, вот это предприятие можно организовать. И тогда захотят на нем работать, прежде всего. Минимальные, обязательные вещи ты получаешь. Тебе не нужно большего. Тебе не нужно большего, потому что все прочее ты получаешь в той вечной жизни, которую ты сейчас начинаешь ощущать. Не после того, как твое тело умирает, после смерти. Нет, ты получаешь награду эту сейчас, в то время, когда ты работаешь вместе со всеми на равных, И никто здесь не требует от тебя большего или меньшего. Никто тебе не говорит ничего. Организаторы, конечно, организуют твою работу, но ты в это вкладываешься, чтобы заработать нечто самое высшее, что может быть у человека, жизнь вечную и совершенную. Как это происходит в работе, на предприятии? Мы изучаем в Каббале, когда человек чувствует свою жизнь на благо общества, и смерть для него — это думать о самом себе. Как это реализуется? Наоборот. Он должен... Мы надо обсудить о психологическом перевороте в человеке. Человек начинает видеть, что тем, что он все время хочет получить и эксплуатировать других, и наполнять... В этом у него нет наполнения. Все наполнение, то, что он в эгоистическом виде хочет поместить в себя, немедленно пропадает. А наслаждение гасит желание и неощутимо. И если так, мы находимся в постоянной гонке за наслаждениями, они пропадают, как только мы их настигаем. Они пропадают при мгновенном контакте с ощущением. Поэтому человек должен понять, получить объяснение и убеждение со стороны общества также, что таким образом он не приходит к наполнению, не приходит к хорошей жизни и, конечно, не приходит к вечности, выйти из тех рамок, что он живет внутри живот и жить внутри души. Нет у него этого. А это можно сделать только лишь, если он начинает наоборот, видеть иных как часть себя. Возлюби ближнего как себя — это закон, великий закон Торы, потому что это обобщает все души. Я устанавливаю связь с другими, и там я нахожу, там внутри, свое кли, свой духовный сосуд, свое вечное тело. Вот это все надо много раз объяснять человеку, но здесь чисто психологическое изменение в восприятии реальности, и человек начинает видеть, что перед ним раскрывается некая возможность, что невозможно вообще ее переоценить. Вместо этой ничтожной животной жизни, которой мы живем здесь, в нашем ничтожном маленьком обществе, в страхе между жизнью и смертью материальными, вместо этого раскрывается перед тобой нечто на совершенно ином уровне, на уровне вечном. То есть мы, в сущности, и здесь просто отрезаем то, что связано с сутью фирмы. Занимается она алмазами или чем-то другим. Да, можно быть самым простым работником. И каждый, в соответствии с этими законами общества, то, что получает лишь то, что ему нужно для жизни. Это то, что говорили социалисты, но у них это был только лозунг. Каждый получает по потребностям, но дает по возможностям, а возможности ему даются от природы. Тот, кто работает по этому принципу, его уважают и ценят, и оценивают, да, и общество его ценит и помогает ему. Но на самом деле ему даже этого не нужно, потому что человек понимает, насколько он вкладывается в других, это его вклад в самого себя, в ту его вечную часть. И он это начинает ощущать. Через некоторое время он начинает ощущать, что это именно так. Вклад в других — это действительно не в других. Мне они кажутся иными, чужими, другими, но мне это так кажется в моей психологической проблеме. В моем психологическом кризисе, который я прошел в разбиении Адама Ришон, в грехопадении древопознания. И все, что снаружи, мне кажется чужим, не моим, но именно все желания во всех людях в мире, вот это и есть моя душа. А если я их наполняю, вот это то, что я получаю. А то, что я сейчас наполняю себя, это будет погребено после того, как мое тело прекратит существовать без следа воспоминания. Прежде всего, нам ясно, что всем фирмам придется пройти большое обучение, все курсы повышения квалификации, и все это придется обучить людей этой науке. То, что относится к профессиям, не придется изменять. То, что относится к профессиональному совершенствованию, тоже остается. Начальники остаются начальниками, работники остаются работниками. Все работают по плану работы и производят продукцию. Но, конечно, например, производит продукцию хорошую. Не обязательно производить Кока-Колу миллионными тонн, если она, допустим, не полезна для здоровья. Например, будет проведен правильный анализ всего того, что человек производит. Но в конце концов, это будет только отношение к работе и отношение между нами. Мы изменяем компонента человеческая, компонента общественная, а не сами предприятия и взаимоотношения с банками, с другими фирмами. Все это останется. Только то, почему мы это делаем, в этом мы меняем немножечко. И то, где есть эта человеческая компонента, отношения между человеком и кем-то еще, отношения между фирмами, кроме выгоды. Вот это останется. А каковы будут отношения, исправленные между начальником и его подчиненными? Или их не будет? Но мы здесь, на нашем предприятии, в Нейбарух, стараемся именно так и делать. Начальник — это начальник, а работающий — это работающий, и начальник управляет работающими, обязан управлять им. Здесь нет отношений товарищеских, хотя оба они друзья, но друзья относительно достижения высшей цели в духовном плане, в плане душевном, общественном, в то время как в отношениях профессиональных один другому говорит, что делать, а другой обязан выполнить безо всяких вообще возражений или там вопросов, как на обычном предприятии, и еще более. Работник должен быть готов их желать и радоваться получить указание от другого и выполнить его точно, потому что этим он совершенно освобождает себя от эгоизма, от личного, индивидуального заинтересованности, перестает быть интересантом. Поэтому ему это стоит и выгодно, что кто-то ему управляет, а он только выполняет действия. Этим он чист и прекрасно может заниматься точной реализацией профессиональной, как профессионал высокого класса в этом деле, и этим заработать духовность свою, свою вечную жизнь. Наш мир, где все обусловлено, у нас отношения между руководителем и подчиненным, все базируется на эгоизме. Как это будет у нас наоборот? У нас начальник должен быть самым маленьким эгоизмом. Он должен быть в наибольших уступках своему эгоизму. Почему? Потому что работник может позволить себе быть большим эгоистом, чем начальник. Как это? Потому что начальник должен быть на уровне человеческом, более высоком, в соответствии со своей профессией. Он не может быть просто профессионал. Он должен знать, как управлять людьми и дать каждому работнику внутреннюю свободу выполнить работу в его свободном выборе, самым лучшим и правильным, вложить себя с желанием, а не по указанию. Тут есть тонкости очень деликатные. То есть управляющий в таком обществе, в таком предприятии, он должен быть выше по духовному уровню? Да, верно, конечно. Мы говорим о предприятии, где отношения между работниками и начальниками, и вообще между людьми на предприятии. То, что относится к профессии, каждый действует по своему статусу на предприятии. В этом нет никаких споров, дискуссий. В этом есть старшие, начальники и младшие, подчиненные. И этим мы делаем работу, чтобы достичь общую духовную цель. В этом мы все равны. И это наша жизнь сейчас подталкивает к этому. Мир, который стал круглым, глобальным, он требует от нас именно такого поведения, именно такой взаимосвязи. И ни год, ни два, не важно, но мир раскроет обязательность прийти к такому состоянию, когда все мы должны быть, с одной стороны, друзьями друг другу, товарищами, хаверим, а с другой стороны, есть люди более мудрые, более умные, с одной профессии, в другой, как сказано, идите и наживайте друг на друге. Верно, но соотношение между всеми должно быть потому что это нам дано, вся эта жизнь, все эти отношения, для того, чтобы достичь общей цели, в которой мы, как один человек, в едином сердце. И нету ни больших, ни малых. Но такая реальность, это самое тяжелое, самое тяжелое, это в обществе вести такие отношения. Есть на предприятии начальник, допустим, работник не выполняет достаточно производительно. Что делать? Увольнять? Да. Но он старается. Вот это тот максимум, что он может... Нет, нет. Если он прикладывает старания, и это его максимум, и всеми своими силами, ну так мы ищем для него иное место. И не могу, допустим, быть оператором кинокамеры, поставить его оператором кинокамеры, если он не умеет. Я его ставлю на иное место, или я его обучаю, если он способен, способен. Нет, нет. Но я работником на таком предприятии я пользуюсь, когда принимаю работу, я смотрю, может ли он всем сердцем и душой выполнять работу. И для него важно с помощью работы достичь цели. А цель вот эта, она и является для него самой важной, а работа средств. И поэтому ему даже не важно, на какой работе быть. Дай ему сейчас работать на наведении чистоты, он будет наводить чистоту. Дай ему управлять, он будет управлять отделом, он будет в этом работать. Неважно что, потому что для него любая вещь – это возможность достичь цели. Вот это его награда. А как достигают такого? Жизненная, насущная необходимость. Я думаю, жизнь обяжет нас прийти к этому. Вы говорите, что работающий, ему важно реализовать его природные таланты. Да, мы должны позаботиться, конечно. Допустим, у меня есть 20 человек, умеющих писать книги. В этом году мне не надо более двух. Что я буду делать? Это остальные люди, я для них ищу, я серьезно говорю, из практики, я для них ищу иную работу, чем их занять. И, конечно, как можно более лучше использовать их таланты, их способности естественные, с которыми они родились. Это не просто человек, который родился с талантом писать или проверять, или еще что-то делать, или, допустим, как кинооператор, художник, музыкант. Конечно, но они, в принципе, готовы на все. И мы видим, что у нас есть такие товарищи, которые легко переходят, скажем, с одного места на иное, лишь бы не оставить наше предприятие. Не потому, что здесь хорошие оклады, как раз наоборот. Люди, которые здесь зарплаты, которые здесь получают, это только чтобы выжить. Но отношение к цели, к возможности здесь быть и работать, быть связанным с этим духом, который царит здесь, вот это награда. Да, но вот это исследует совершенно, что наиболее важная ценность – это желание человека, насколько он тянется к цели, к обществу. И я хочу спросить, да, то есть они находятся в состоянии, в таком месте, где они готовы сами платить за это. И я действительно хотел спросить, вы говорили о зарплатах, может быть, не на нашем предприятии, как должен выглядеть зарплата в таких фирмах? У Бальсулама написано, социалисты это брали как их лозунг, что каждому по потребностям, а от каждого по способностям. И мы стараемся именно так и делать. Насколько мы способны? Конечно же, потребности разные, но зарплаты, они достаточно скромные. Какая важность в таком предприятии есть в общественной жизни, в отношениях между работниками, в их общественной жизни, в их встречах? Ну, прежде всего, учеба. Не может быть работающий на предприятии, если он не находится в постоянной учебе, а цели работы, цели творения, цели своего существования, своей жизни, цели того общества, в котором он находится, если он не улучшается в этом. Потому что если он не улучшается, он не может также выполнить то действие правильно на предприятии. Потому что наше предприятие, например, это предприятие, издающее каббалистические медиа, и мы должны все лучше выполнять. Мы должны знать публику, себя, наши способности, уметь пользоваться новыми технологиями, чтобы выполнять вещи таким образом, чтобы можно было предоставлять их хорошо и просто каждому пользователю по всем мире, не только в Израиле. Поэтому мы стараемся. Есть большое требование к каждому работающему на предприятии участвовать во всех общественных мероприятиях, а иначе он сам понимает, что ему нечего делать на предприятии. Мы также видим, что люди, которые не находятся с нами, тесно сплоченно, как члены общества, они не могут быть и работниками. Мы чувствуем их буквально как очень чуждыми нашему духу, и невозможно с ними... Хотя сюда люди приходят высокой квалификации, пока они не становятся нашими товарищами, не впитывают цель этого, идеал, не понимают всех тех этапов, которые мы должны, не могут работать при всем их высочайшем профессиональном уровне. То, что раньше где-то снаружи они получали прекрасные должности. Вы следите о разделении общественной жизни и жизни на предприятии. Почему это так важно в духовном виде? Пока мы не достигли такого состояния, что мы этого понимаем, ощущаем их, живем ими на духовном уровне. А есть часть людей, которые понимают лучше, а часть, которые понимают хуже, и мы должны каким-то образом различать одно и другое, потому что не может быть, чтобы работник объявлял начальнику: «Оставь меня, Моше, я не хочу это делать». Да что ты вообще понимаешь в этом? Запрещено этому Моше чувствовать себя товарищем подчиненным. Он должен быть начальником, а не товарищем в работе. Вместе с этим здесь есть тема товарищей. В момент, когда они не выполняют профессионально что-то во время работы в рамках предприятия, а выходят с этих рамок, входят в рамки учебные, например, в этих из учебных рамок в какие-то групповые рамки. Там уже совершенно иные отношения. И запрещено, чтобы одно мешало и смешивалось, и влияло на другое. То есть состояние в обществе, на состояние в предприятии, на состояние во время учебы нету такого. На учебе он диктор, а ты слушаешь. На предприятии ты начальник, а он работает. А в обществе вы равны и обнимаетесь, как будто иных отношений не существует. То есть... быть настолько сложным человек может только при условии, что он действительно находится в истине и видит, насколько, соблюдая все эти вещи, в том, что он их бережет, и он становится богаче и развивается. А начинающие не очень это понимают, и поэтому есть большая проблема, пока им это объясняют, пока продвигаются, чтобы понять и ощутить это. И надеюсь, что мы построим такое общество и такое предприятие большое, что в нем люди могут входить и быстро воспринимать этот посыл, эту идею каббалистическую, что весь этот мир, всему миру придется принять именно такой. Раф Лайтман, последний вопрос. Осталось менее 2 минут. Если мы это хотим объяснить начальникам снаружи, они хотят получать зарплату в 7 раз больше, чем работать. Они так устанавливают. Как объяснить в момент, когда они поймут, что с помощью простой работы и нашего существования в этом мире, не просто так мы живем в мире настолько материальном, низком и самом худшем, где мы умеем выстроить правильные отношения, этим мы достигаем самого высокого уровня вечности и совершенства. Если они поймут это, что они могут выиграть? Они примут эту систему и придут к науке Каббала, исправят себя, и мы вместе достигнем совершенства и богатства и счастья. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо за эти высшие ценности. Большое спасибо, дорогие зрители. До встречи в следующей программе.